РИА Новости. Подкасты.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи, ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о популярных страхах, ошибках и заблуждениях, разбираемся с ними и научаемся с ними как-то жить, исправлять то, что можно исправить, или принять то, что, ну, исправить невозможно. Сегодня мы будем говорить о глобальном, на самом деле, не о частном, а о глобальном. Мы сегодня будем говорить о стрессе, о стрессе вообще. И обсуждать мы будем с Ларисой Овчаренко, кандидатом психологических наук, доцентом и заведующей кафедрой социологии и психолога социальных технологий Московского городского университета и нашим постоянным экспертом Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот давайте мы, знаете, с чего начнем? А что такое стресс вообще? Ну вот с точки зрения, не знаю, там физиологии, биохимии, что такое стресс? Вот мы все говорим, я в стрессе, у меня такой стресс, не стресс. Что мы имеем в виду вот с точки зрения организма?
Наверное, прежде всего как раз физиологическая реакция, да, то есть прежде всего стресс — это физиологическая реакция организма, она нужна для того, чтобы действовать. Вот в какую-то сторону, в очень разные стороны можно действовать, но для того, чтобы действовать, выделяется огромное количество адреналина, да, для того, чтобы мы встали и что-то делали, например, нападали, убегали или замирали, прежде всего.
А что происходит с организмом в этот момент? Что там, давление повышается? Вот адреналин выплеснулся, да? Что там, сердцебиение учащается. Как человеку понять, что у меня стресс, что это не фигура речи, а действительно, да, вот тут стресс?
Ну, естественно, вслед за выделением, да, разных гормонов у нас происходят различные изменения и в организме. Мы получаем увеличение, да, частоты сердечных сокращений, артериальное давление может увеличиться, и зрачки могут расшириться, и ладошки могут вспотеть, и под коленками мышцы могут трястись. То есть у всех очень-очень разные реакции. Но такие, если говорить о классических реакциях, когда я в стрессе, да, то есть на уровне именно физиологическом, то мы чувствуем, да, вот это же такое очень мощное напряжение, мышечное, может быть, сокращение, потому что стресс, как правило, уходит в мышцы. Все химические процессы, которые происходят, как раз заставляют наш организм мобилизовать все внутренние ресурсы, и физически это выглядит через повышение вот вообще всех, да, такой активации работы всех систем организма.
Ларис, ну то, что вы описываете, это такая моментальная реакция, да, то есть вот как накатило, там, торкнуло, бомбануло, или что-то такое, не знаю, даже какой глагол-то подобрать по экспрессивности, и отошло. Но ведь наверняка же бывают стрессы продолжительные, и когда вот ты живешь под каким-то давлением, не знаю, там, от школьника, который в течение там месяца думает, как сказать родителям, что у него выходит двойка в четверти, до пожилого человека, который переживает, например, за судьбу или здоровье там супруги, с которой он прожил всю жизнь. Это тоже будет стресс или что это что-то другое? То есть когда такое долгое-долгое продолжительное испытание происходит психоэмоционально?
Да, это тоже стресс, просто он будет носить хронический характер.
Хронический,
да?
Стресс.
Будет носить хронический характер, и по большому счету будут эти процессы, может быть, о которых мы сказали выше, несколько смазаны, да, или вот подступать и накатывать в какой-то момент обострение. А так, как правило, те процессы, про которые вы сейчас говорите, они будут сопровождаться внутренней тревогой, а к ней уже будут подгружаться и страхи свои собственные, да, какие-то состояния разные, которые будут выражаться внешне, и человек нам будет с вами жаловаться, да, на то, что он там теряет аппетит или, наоборот, много ест, о том, что у него теряется сон, он не может заснуть или спит прерывисто, ему могут сниться какие-то страшные сны, ему сложнее сосредоточиться на работе, например, на какой-то деятельности, школьнику будет сложнее сосредоточиться на выполнении задач, да, всех, которые у него в школе существуют. То есть вот такое вот общее постоянное напряжение, которое будет приводить к очень-очень разным последствиям. Я думаю, что моя коллега, являясь клиническим психологом, наверное, здесь даже больше, может быть, да, скажет, чем я, потому что могут начаться как раз психосоматические разные, да, реакции, когда уже этот стресс будет уходить в тело.
Любовь, я как раз хотела спросить, вот у вас какой примерно процент ваших клиентов приходит с вот с этим хроническим стрессом? И насколько это вообще частый фактор жизни для жителей вот крупных городов?
Ну, у меня, наверное, не очень чистая выборка в этом случае, потому что все-таки ко мне обращаются в среднем люди, которые уже испытывают этот стресс. И среди моих клиентов, наверное, ну, может быть, 85% клиентов, людей, которые уже вот в этом хроническом стрессе пребывают, уже испытывают проблемы со сном, аппетитом, настроением и так далее. И вот как раз если здесь как-то проводить параллель между тем стрессом, который хороший и полезный, да, ну, как-то пытаться его вот
вычленять. Люб, подождите, а давайте да, вы нам сейчас да. сразу и расскажете, что такое полезный стресс с точки зрения клинического психолога, и что такое стресс разрушительный и неполезный.
Наверное, здесь очень сложно какую-то однозначную провести грань.
Ну, примерно.
И мне вот хочется в дополнение к Ларисе говорить о том, что есть вот эта так называемая общая адаптационная реакция на стресс, да, которую наше тело выдает. Но ведь каждый человек по-разному реагирует на один и тот же стрессор. И вот здесь включается индивидуальный блок, который для каждого из нас говорит, для тебя это стресс, а для Васи это не стресс. А для тебя, деточка, это стресс, потому что у тебя вот такой вот жизненный опыт, вот такая биологическая предрасположенность.
Дайте пример. Вот такая... Дайте пример реальной жизни.
Да, конечно. Ну, пожалуйста, я споткнулась на глазах у большого количества людей. И для меня это очень большой стресс.
Конечно, стыдно, потому... ты смущен.
Стыдно, я смущена.
Да.
Потому что, когда, например, сейчас очень грубо, да, в детстве, когда я спотыкалась, шла рядом с мамой, мама вместо того, чтобы мне посочувствовать, еще мне там, не знаю, шлепала по попе и говорила, господи, да что ж ты вечно, смотри под ноги. Для другого, да, для которого, в принципе, такого опыта не было. Или, да, если мы говорим про биологические механизмы, предрасположенность к высокому выбросу адреналина просто ниже, просто меньше этих гормонов. Не будет
этой реакции. А, то есть чисто физиология, да? То есть, это может быть.
Она тоже здесь влияет. То есть нельзя все там сбрасывать только на какой-то ранний детский опыт. Физиология тоже играет здесь большую роль. И это целая группа факторов. И вот для одного выстрелит на спотыкании на улице на глазах у других людей, а для другого нет. Причем иногда даже при прочих равных, да, вот обоих там мама шпыняла в детстве за это. У одного будет сцепка, у другого нет.
Но это не полезный стресс.
Я бы сказала, что это полезный стресс.
Почему? В чем польза такого переживания?
Я бы сказала, что на входе большую часть стрессоров, кроме каких-то остро-травматических, наверное, мы в принципе можем отнести к полезным. Потому что, когда это с нами происходит, и мы испытываем вот эту реакцию стыда, смущения и так далее, это для нас показатель того, что что-то не в балансе. Да? То есть мы здесь, в этой точке, уже можем обратить внимание, почему я так реагирую? Что происходит такого, что я так реагирую? И для нас это точка возможного переосмысления, как мы вообще-то себя
вот
чувствуем.
Давайте ситуацию конкретную. Студент заходит на экзамен с потными ладошками, его аж трясет, да, или там специалист уже работает, у него совещание защита проекта, и он там, ну, буквально пот стекает, у него немеет челюсть от стресса, что сейчас он заходит на совещание и перед большими начальниками будет защищать проект. В чем польза, может быть, вот этого стресса, этого состояния?
Польза этого стресса в том, что он играет показательный характер. Он показывает этому человеку, смотри, что-то не так сейчас.
А что не так?
Есть некая дельта между тем, как я хочу, чтобы я там был и выглядел, и тем, как мне кажется, я смогу это сделать. Да? То есть, ну, я сейчас, конечно, достраиваю ситуацию, мы не можем залезть в голову дистанционно этому человеку, но там, например, если как-то обыгрывать это, то есть гипотеза, что ему кажется, что сейчас он сделает это недостаточно хорошо или доложит
конечно,
недостаточно
да.
хорошо, и он будет воспринят там как-то не так, как ему хотелось бы, чтобы он
или
был воспринят.
Или получит дурную оценку,
разумеется,
и проекты,
да, уволят, там, да, отвержение и прочее, прочее, прочее. Начинают наслаиваться вот эти все конструкты, которые абсолютно когнитивный характер имеют. И это как раз индивидуальная точка, потому что другой зайдет, да, и абсолютно прекрасно справится с легким волнением и только и даже использует его как дополнительную энергию для того, чтобы произвести впечатление. Вот. И вот эта дельта, собственно, для этого человека может быть точкой роста. Он может, обратив на это внимание, поработать с собой здесь, попытаться вот исследовать это.
Хорошо, и что делать? Вот человек говорит, я все время перед любым испытанием, перед любыми переговорами, встречей с руководителем, я погружаюсь вот в это чудовищное состояние, оно мне не нравится, да, я в полупараличе в каком-то нахожусь. Как ему поработать с собой? Что там, успокоительными
я думаю,
закинуться?
Ну, это, наверное, ситуация, когда уже мы имеем действительно какие-то клинические симптомы, да, когда он не может, когда он избегает настолько, что он не приходит в итоге на это совещание, он не спит несколько недель, там, да, не ест из-за того, что он знает, что у него совещание впереди. Но если мы говорим о каких-то более таких симптомах точечных, то я бы сказала, что первое — это их заметить, да, то, что уже вроде бы произошло, обратить внимание, что перед каждым совещанием со мной это происходит. И второе — понять, что же, собственно, меня волнует здесь, да, вот из-за чего, что со мной происходит. Я очень боюсь сделать это плохо. плохо.
То есть представь, перебью, да? То есть, например, представить в деталях, вот все, я сделала все не так. И что, да? И прям вот, мне кажется, я бы так поступила. Я бы себе... Я тоже, кстати, волнуюсь очень часто, и сейчас подумала, что, наверное, надо просто сесть накануне, когда тебя трясет, да, там ты волнуешься, представить, ну все, самый-самый-самый худший вариант.
Абсолютно, да, очень-очень отзывается, да, потому что здесь включается так называемый механизм катастрофизации, угу. который не находит разрешения, и из-за этого мы вот по этой петле тревоги ходим, а если сесть, привести себя даже в этот самый темный угол, да, вот прийти и подумать, вот, ну все, ну вот провалил просто, вот катастрофа, что тогда, да, вот что, если это случится, как я себя поддержу, что я буду делать, какие могут быть у этого последствия, и их для себя прорисовать, то есть поддержать себя заранее, несмотря на любой исход, это действительно может помочь снизить тревогу. Я готов встретить любые последствия, и я готов с ними справиться, потому что любая катастрофизация — это про страх не справиться. И это лишь часть, да, и это такая когнитивная работа, работа с мыслями, мы фактически с ними работаем. Есть еще физиологическая часть. Перед входом на это совещание мы можем просто какие-то самые простые техники стабилизации эмоционального состояния поделать. Подышать глубоко, сконцентрировавшись на дыхании, почувствовать свое тело, как ноги стоят на полу, как там, да, попа, задняя поверхность бедер сидит на стуле. Себя как-то осознать в этот момент. И это тоже поможет стабилизироваться, потому что тело немного успокоится, и тело перестанет давать обратно в мозг информацию о том, что все плохо, все тревожно. Тело расслабленное, и оно уже посылает в мозг совершенно другой посыл, что ты нервничаешь, успокойся, смотри, тело расслабленное, значит, ничего плохого не происходит. То есть мы через мысли, через тело здесь можем на это влиять.
А знаете, как христиане себя приводят в чувство?
Как?
У нас, христиан, есть такая молитва Царю Небесной, которая читается, называется молитва на начало всякого дела. И вот христиане маленьких детей с самого-самого раннего возраста приучают. Вот садишься делать уроки, там, или там, надо тебе сейчас отвечать, или на экзамен. Прочитай эту молитву. И мне кажется, что в этом, ну, кроме вот мистического, метафизического смысла, есть еще и очень хороший психологический регулятор, да, потому что ты даже в это время, когда ты читаешь молитву, должен от всего отвлечься. Ты читаешь эту короткую, причем очень красивую стилистически молитву, и вот, наверное, как-то раз и себя собрал в кучку, и уже заходишь.
Очень хорошая, да, практика.
Да? Здорово.
Да, с психологической точки зрения здорово, правда.
Хотела сказать пару слов буквально про, да, вот про молитву. Это как любое ритуальное действие на входе в любую деятельность будет прекрасно работать. И это чудесно. Во-первых, сам размеренный текст молитвы, да, он приводит в стабильное состояние, как раз то, о чем Любовь чуть выше говорила, да, сосредоточиться, настроиться. Плюс еще это некоторый ритуал. Для кого-то это перед началом рабочего дня карандаши поточить, знаете, для кого-то там чашку кофе выпить. Это вход, настройка, и да, это прекрасно работает.
Так что пользуйтесь.
Страхи, ошибки.
Ларис, вас хотела вот о чем попросить порассуждать. Вот, наверное, глупо отрицать, что мы сейчас вместе со всем земным шаром находимся в особом стрессе, да, потому что на памяти наших поколений не было, ну, вот, слава богу, война — это уже очень давно, и мы только можем какую-то память хранить об этом. Это, мне кажется, такой вот первый, ну, может быть, перестройка еще для нашей страны была таким стрессом, вот с неопределенностью, с непонятными угрозами, но вот для декады это, наверное, самый большой стресс, который мы испытываем всей страной и всем миром. Конечно же, я говорю про пандемию. Вот я сегодня с утра посмотрела новости, смотрю, что в Израиле уже вторая волна, они вводят ограничения и во многих странах. И опять ты понимаешь, ну да, значит, ничего не закончилось, вот эта неопределенность продолжается. Вот что вы думаете вообще про весь этот стресс, как он нас изменит? Умножается ли этот стресс для человека из-за того, что вокруг все тоже стрессуют, да, и тебе не на что опереться? Или наоборот, так проще стрессовать вместе? В общем, рассуждайте, пожалуйста, вместе с нами.
Ну, вы знаете, здесь на самом деле ситуация пандемии, как любая неизвестная ситуация, она изначально стрессогенная, потому что у человека, ну, у большинства из нас, как вы совершенно справедливо выше заметили, да, в актуальном опыте нет этого опыта вот такого проживания, вот такой самоизоляции, за исключением, ну, не очень большого, к счастью, количества людей, которые в силу, например, там, болезни деток в семье, да, всю жизнь живут вот в такой самоизоляции, стерильности, да, и вот прочих специальных условий, которые нужны, ну, вот прям при определенных обстоятельствах. месяцев. Поэтому, конечно, вот эти условия пандемии, они вдруг на нас свалились. Хотя у нас в некотором смысле у россиян была возможность к этому подготовиться хотя бы информационно, потому что в Европе, да, уже этот опыт был, его обсуждали, мы могли хотя бы про это слышать и так или иначе его с собой соотнести.
Ой, мне кажется, извините, здесь... перебилась, мне кажется, что это вообще не работает, вот, к сожалению. Это вот те самые чужие грабли где-то далеко происходят.
Это однозначно. Это однозначно, да. Свои грабельки мы носим все-таки в своем кармане. Я согласна, но я имею в виду хотя бы информационно, да, визуально по картинке мы как-то могли понимать во всяком случае, что это может быть. И, конечно, когда мы провалились в это, то очень многие за счет этой пандемии, Любовь об этом говорила чуть выше, провалились каждый в собственную травму, да, если она была, и поэтому переживал это тоже каждый очень по-разному. И в этой связи, как и любой кризис, для кого-то это точка роста, а для кого-то это точка еще большего падения. Поэтому каждый это проживает в связи с тем опытом, актуальным опытом, который у него есть. И, кстати, не только индивидуальным, и трансгенерационным опытом тоже, потому что память поколений у нас по родовой системе передается очень хорошо. И если по роду передалась там травма, например, там раскулачивание, революции, потом подключилось, да, по переживанию подключились в Великой Отечественной войне и так далее, то вполне себе возможно, да, что это трансгенерационное, генерационное, да, вот такое переживание, оно усиливает и актуальную тревогу, в которой мы сейчас находимся.
Вот я хочу, давайте сейчас мы сделаем отвлечение, и чуть подробнее расскажите, мы никогда об этом не говорили, вот про это трансгенерационное переживание и про, соответственно, трансгенерационный стресс. А как это работает?
Это работает, когда передается некоторая модель, например, переживания, реагирования, либо модель какого-то, да, поведения.
Дайте пример, пожалуйста. Можно я спрошу, то это, конечно, то это или не то? Вот, например, все петербуржцы коренные знают, да, что и в 80-х годах, и в 90-х, и даже в 2000-х у них очень такое, знаете, в семье очень строгое отношение, что нельзя даже крошку хлеба выбросить, да?
Да.
То есть передалось никакой мистики, да, просто отношение к еде передалось через поколение до вот какого-то внутреннего такого прямо зажима, что даже заплесневелый хлеб, который нужно выбросить, да, ты не можешь, потому что вот что-то у тебя, что-то на уровне каком-то твоего подсознания тебя от этого останавливает, да, это вот оно.
Да, совершенно справедливо, Наталья, это оно, это вот про такую травму, когда от прародителей, да, переходит по системе воспитания отношение к чему-то, в данном случае, да, к крошечке хлеба, что ее надо ценить еще больше, чем, ну, самый-самый-самый, там, например, дорогой подарок, слиток золота, потому что крошечка хлеба когда-то, да, в блокаду Ленинграда спасала людей, и поэтому это преступление, эту крошку выкинуть. Но когда, да, это дошло, как правило, все-таки на четвертом поколении уже несколько ослабевает, да, вот это влияние, но тем не менее, оно тоже может оставаться, но только в несколько там в трансформированном виде. Например, там, когда бабушка закармливает внука, потому что она помнит, что были голодные времена,
точно,
да, и когда были проблемы с едой. Поэтому как это ты не ешь, как ты не хочешь есть? Такой у него посыл сознательный, но бессознательно она как раз реализует вот ту тревогу, которая была когда-то у нее или, может быть, даже у ее родителей, скорее всего, мамы, да, которая помнит голод, и поэтому теперь как это ты не хочешь есть. И вот это как раз проблема там, да, с перекормленными детьми, или вот этот конфликт, когда там бабушка перекармливает ребенка, а потом врач-эндокринолог, да, там как-то с этим борется, и это уже выходит в самые-самые разные потом проявления и так далее. Поэтому, или там, например, когда насилие передается по системе воспитания, да, это когда, например, там мужчина говорит, ну что, ну меня-то в детстве ничего, папа бил, я же нормальным пацаном вырос, да, и поэтому я могу это тоже делать. Это такая же тоже вот, да, трансгенерационная травма, которая передается, и поэтому, как правило, тот, кто использует любые формы насилия, сам когда-то был жертвой подобного насилия. И в этой связи...
Возвращаемся, да, вот к тоже... пандемии тогда. Возвращаемся,
да,
к пандемии.
Значит... Да, возвращаясь к пандемии, здесь тоже вот в этой связи, если такой эффект существует, то он тоже может, да, здесь сыграть. На ваш вопрос, Наталья, о том...
Про коллективное переживание.
Подключится ли, да, как раз, да, коллективное переживание. Массовый психоз очень быстро распространяется, да, паника очень быстро распространяется и находит, да, вот в массах свою поддержку за счет механизма психического заражения. Это может вполне работать, если все вокруг про это говорят, нагнетается обстановка, в средствах массовой информации постоянно говорят о том, что все плохо, ужасно, на нас надвигается трагедия, то тогда даже самый стойкий, да, человек может поддаться в какой-то момент, поддаться вот такой вот индивидуальной панике, да, и повысятся какие-то его такие тревожные переживания. Поэтому вполне может. Но я в любом случае хочу подчеркнуть, что кризис — это всегда точка развития. И когда мы рассуждали вот в период пандемии, в период самоизоляции о том, насколько это серьезно повлияет. Повлияет, но, слава богу, у нас не было строгого карантина. Все-таки мы могли передвигаться, все-таки мы могли взаимодействовать, мы могли гулять, хоть как-то ходить, и это на самом деле при всей, но все-таки непростой ситуации, это снижало вот этот риск, да, по механизму психического заражения, да, такого распространения этой тревоги, распространения, да, сильного такого стрессового переживания. Поэтому, безусловно, пандемия влияет. Конечно, это стрессогенный фактор, но поддержу, да, идею Любови о том, что все-таки действительно это очень индивидуальная реакция. Но массовая бомбардировка, да, информации о переживаниях, о том, что это сложно, катастрофа, проблема, и надо, значит, обернувшись просто, да, медленно ползти на кладбище, она все-таки, конечно, как механизм работает. Поэтому я за информационную терапию, за осознанное, критичное отношение, да, вот к любой информации.
Тут, конечно, очень сложный вопрос, потому что здесь получилось два полюса у нас, да, полюс таких паникеров и тех, кто перебдевает, и полюс ковид-диссидентов, которые тоже, наверное, бегство от стресса. Любовь, я хотела спросить, а вот что хорошего можно вытащить в себе для своего развития, о котором говорила Лариса, для людей, которые сейчас вот выходят, ну, промежуточно, во всяком случае, выходят из стресса после активной фазы пандемии в нашей стране? Вот что, как сказать себе, зато я что из этого стресса вынес?
Есть такая штука важная здесь, что зато рождается тогда, когда мы приняли, что случилось.
А мы еще не приняли, то есть, вы думаете?
Я не знаю. Ну, мы говорим о очень большой общности людей, в которой, я думаю, есть и те, и те. Вот. И если мы, ну, условно там, да, как психологи, пристаем к людям, ну, давайте уже зато, а они еще не приняли там, да, что случилось, они нас просто пошлют. Ну, они скажут, ну, вы что, какой зато? Я тут вообще страдаю, страдал, продолжаю страдать, кое зато. Вот. Поэтому здесь, наверное, первая часть — это вообще увидеть, что со мной произошло, или что произошло с моими близкими, или что произошло с моей страной, с миром, и что продолжает происходить, в каком смысле, да, то есть вот что это за точка, в которой мы находимся, и увидеть в ответ на это, а как это мне, что со мной в связи с этим, что у меня возникает. И вот если я смогу как-то опереться на свое истинное состояние, на свой истинный ответ на это, тогда я смогу уже двигаться дальше. И я
например,
смогу спросить у себя.
Вот, например, идеальный выход из вот этого стресса.
Идеальный выход из этого стресса.
Но, за что себя похвалить, во что конвертировать вот это вот? Все равно же это бесследно не пройдет. Вот эти вот 3 месяца, даже если, дай бог, дальше не будет никакой второй волны у нас такой сильной. Вот эти 3 месяца, они все равно уже без этого стресса бесследно не пройдут, правильно? Они уже...
Конечно. Ну, я думаю, что мы ищем и исследуем, что нам удалось. Да, что вот есть очень много сейчас постов в социальных сетях, там, за время карантина я. Там,
я, да, похудела, что-то, я что-то. Похудела.
Ну,
я
да, я очень
хвалю.
Вот. Да, там кто-то что-то там, какие-то курсы дистанционные проходит, что-то еще, вот, да, что мне удалось, что мне это дало. Очень многие начали переосмысливать свою жизнь благодаря такому закрытому образу жизни, да, я увидел, что мне, не, там, может быть, не устраивает меня, да, или что мне не нравится, там, в моей обычной жизни благодаря этому, да, то есть что это время мне дало и как я могу привнести эти изменения дальше в свою жизнь.
То есть даем домашнее задание нашим любимым дорогим слушателям. Сесть и написать на листочке самое лучшее, что вы себе вытащите. Даже если вы научились готовить какую-то картошку там по-новому жарить, да? Даже если вы располнели, все равно у вас есть что-то другое, чего вы достигли. Даже, мне кажется, нахождение в доме тоже можно для себя переосмыслить и думать, блин, я же раньше так мало... Вот я так про себя думаю. Я так раньше мало была дома, а сейчас я все время дома. Какие ошибки мы совершаем, вот классические, базовые, во время стресса? Давайте этим финализируем. Борис, давайте вы начнете.
Ну, ошибки, знаете, тоже все очень, да, очень индивидуально. Мы тоже все-таки действительно мы говорим об очень большом количестве людей. И, наверное, самой главной ошибкой, да, что мы позволяем себе загонять себя в этот стресс. В каком смысле? Что мы либо не ищем помощи, да, либо не пытаемся как-то вот этот стресс реализовать, ну, хотя бы, да, там, через друзей, через близких, которые все терпят, да, и мы с ними можем про это говорить. Наверное, все-таки ошибки связаны прежде всего с тем, что я не берегу себя, не люблю себя и позволяю себе и своему внутреннему ребенку страдать. Дальше, да, наверное, как если говорить о следующей такой, ну, распространенной ошибке. Опять же, мы не ищем какого-то выхода в деятельности, да, потому что все-таки совершенно справедливо любовь тоже поддерживаю, когда мы выходим с каким-то ресурсом, а в любом случае можно найти этот ресурс хотя бы, что я теперь знаю, как я переживаю, да, вот что я теперь я знаю, что я так к этому отношусь, а значит, с этим можно что-то сделать. И поэтому в качестве, вот если говорить о том, как работу над ошибками, да, произвести, то вот эта формула «я думаю, я чувствую, я делаю», да, а, или «я чувствую, думаю, делаю», вот я так к этому отношусь, я переживаю, в этой связи мысли мои вот такие, и делаю я вот то-то. И если я наблюдаю, что я неконструктивна, что что-то у меня разваливается, деятельность не идет, да, состояние не могу улучшать, то значит, надо обязательно искать помощь и обращаться за помощью. Надо разрешить себе эту помощь принимать.
Ну, мы всегда рекомендуем идти к психологу, если вы не можете справиться, это красная нить нашего подкаста. Но я правильно понимаю, что как прием, да, что нужно комментировать самому для себя, да, я сейчас волнуюсь.
Обязательно.
Я трясу руки. Потом, как нам Люба говорила, да, катастрофизирую. Ну, даже если я зайду сейчас и не защищу свой проект на экзамене. Ну, хорошо, потом у меня будет такая-такая, даже если меня выгонят из университета. Ага, наверное, откроется другая дверь. Так, нужно просто принять, спокойно. Вот я бы так, наверное, сама с собой разговаривала. Как жаль, что я только сейчас этому, об этом думаю.
Абсолютно справедливо, Наталья, да, абсолютно справедливо. Буквально одну минуту. Я, да, вот краткий комментарий. Совершенно справедливо то, что вы говорите. Я особенно первое хочу вот прямо ура кричать тому, что вы говорите по поводу осознания и проговаривания. Это первый путь к восстановлению. Потому что как только мы проговариваем и даем возможность осознать свои чувства и переживания, а это уже возможности взять под контроль.
Круто. Люба, давайте последние рекомендации. Что, какие ошибки делаем классические? Чего нужно избежать во время стресса?
Я думаю, что в продолжении того, о чем говорила Лариса, мне хочется сказать, что ну, есть еще полное игнорирование. Да? Ну, вот, не знаю, может, это другими словами, но я бы сказала, что самая большая ошибка, которую мы можем сделать, это игнорировать стресс.
Ага.
Или обесценивать
мальчики
то, что нам
плачут,
дискомфортно.
Да?
Мальчики не плачут, руки трясутся, это я вчера, там, не знаю, выпил много, и, там, не знаю, сердце колотится, а у меня оно всегда колотится, там, я не знаю, там, и так далее. Да, страшно, не страшно, там, не знаю, страх самый большой враг
не
в достижении целей.
Не обесценивать свой стресс.
Да, не обесценивать стресс. И как только мы его замечаем, да, и вот в Торе Ларисе проговариваем, осознаем свое состояние, мы уже можем с этим что-то сделать. Мы можем использовать практики самостабилизации, мы можем позвонить другу, мы можем прийти к психологу. Куча вариантов. Но для того, чтобы их можно было использовать, первая задача — это перестать игнорировать свое состояние.
Ну что ж, друзья,
всё.
Так победим, любя свои стрессы и правильно с ними работаю. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы говорили о том, может ли быть стресс хорошим и полезным, как превратить большой стресс в полезный ресурс и источник энергии, а также как себя лучше понять и разобрать. Мы обсуждали это с Ларисой Овчаренко, кандидатом психологических наук, доцентом, завкафедрой социологии и психолога социальных технологий Московского городского университета, Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru. И, кстати, следите в Инстаграме за нашими подкастами.
Страхи, ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.